эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы стандартное новообразование и пословицы русского народа. К 150-летию выхода в свет толкового словаря Владимира Даля петербургское издательство «Вита Нова» с помощью Всемирного клуба петербуржцев выпустило трехтомное издание «Пословицы русского народа». Расскажет о нем Татьяна Вольцкая.
В этом году исполнилось 150 лет двум главным трудам всей жизни Владимира Даля, поскольку первые выпуски толкового словаря живого великорусского языка и первые выпуски пословиц русского народа начали выходить одновременно по предложению Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. В общей сложности работе над этими трудами Даль отдал 50 лет жизни. Они объединены одним общим замыслом. При этом говорят, что идея составления словаря была подсказана Далю Пушкиным. Уже в 1861 году за первые выпуски Даль получил Пушкинскую премию. И вот полтора века спустя я держу в руках сказочные книги, тома пословиц русского народа, каждый такова обложка, как цветочная поляна, на которую хочется поскорее бежать, лететь, как пчела, собирать мед. Книги издательства «Вита Нова» – это книжки с картинками, как правило, замечательными, и это не исключение, говорит сотрудница издательства «Вита Нова» Наталья Дельгяда.
У нас совершенно подкупила работа Татьяны Казьминой. Иллюстрирование русских пословиц и вообще чего бы то ни было, относящегося к русскому народу, как правило, сейчас предстает в одной из двух ипостасей. Либо это такие сусальные картинки, или наоборот, что-то очень похожее на голливудские картинки, но только все в кокошниках. И нас удивило и порадовало то, что Татьяна Казьмина избежала и той, и другой крайности, и работа ее удивительно благожелательные, при этом ироничные. Это странное сочетание, но это так. В них нет насмешки над тем, что она изображает. Есть такой иронический реализм. Дело в том, что Татьяна Казьмина живет в Старой Ладоге, и деревенская жизнь российская со времен Владимира Ивановича Даля изменилась не сильно. Поэтому те реалии, которые она наблюдала, изучая пословицы, она видит вокруг себя каждый день. И на иллюстрациях можно найти и те образы людей, которые ее окружают, и те образы природы, который вокруг нее, и тот же самый быт и уклад деревенской жизни, который остался неизменным.
Книжка разделена на разделы, как у Даля, да? Это ведь повторение.
Конечно. Дело в том, что и у Даля она систематизирована не очень точно. Даль каждую пословицу записывал дважды на листке бумаги, потом разрезал эти листочки на полоски и раскладывал по разным кочкам, которые относились к темам вера, любовь, быт и так далее. Но можно сказать, что эта работа так и осталась не до конца систематизированной, и поэтому такое приглашение читателя к разговору и к собственному осмыслению этих пословиц.
Владимир Даль не зря занимает такое почетное место в пантеоне русской культуры, считает литературный критик Никита Елисеев.
Насколько я знаю, это вообще первое. Первый словарь русского языка, да, и тут что важно, что вообще-то Даль по национальности датчанин, и что, как многие и многие в царской России их называли инородцы, они оказались большими патриотами России, чем сами русские.
Может быть, именно потому, что инородец, и он обратил внимание на то, что для других казалось естественным.
Да. Именно поэтому он и обратил внимание на странности языка и стал его собирать. Ну, разумеется, славянофилы, которым Даль был причастен, могли бы сказать, что это вот результат интереса к народу, который оказывался незамечаемым. Опять же, славянофилы сказали бы в результате Великого Петровского разлома, когда на самом верху живет образованное дворянство, рабовладельцы, назовем чудовище, а внизу живут рабы, и между ними некое средостение, некая стена, которую, в общем, не перешагнуть, они даже разговаривают на разных языках. Дворяне, основной их язык, французский, вспомним гениальное начало «Войны и мира», когда великий русский роман начинается с длиннющего французского разговора. Вот, а с другой стороны, собственно, основное население, которое разговаривает даже на том языке, который непонятен для образованных. Теперь что можно сказать о самом Дале? Подписывался он, как известно, казак луганский. Внешний вид замечательный, Надо посмотреть на него, и сразу можно увидеть, что у него длиннющая борода. Это самый настоящий вызов. Когда Александр Иванов, художник, которому покровительствовал сам цесаревич Александр Николаевич, явился с бородой на прием, ему сказали: вы как-то неправильно ходите. У нас вообще бороды с Петра Первого как-то некоторая оппозиционность в этом просматривается. Вот далее была такая настоящая окладистая борода. Второе, возвращаясь к словарю живого великорусского языка, опять-таки надо вспомнить две профессии Даля. Одна профессия, в общем, он же служил по Министерству внутренних дел. То есть это человек, который очень много ездил в связи с этим, очень много видел. А такие ребята, как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который тоже служил по Министерству внутренних дел, и Владимир Даль, они, собственно, вот видели саму жизнь народа. Это первое. Вторая его профессия очень важная для составления научного нормального словаря. Он естественник, да? Важная профессия Даля, когда человек собирает слова, собирает их в гнезда, объясняет, какое слово из какой губернии произошло. То есть он был врач. Врач очень хороший для своего времени, хотя и они вдвоем с Арнтом ухаживали, лечили.
Пытались лечить.
Хорошо сказали, пытали. Потому что, в общем, они довольно долго ковырялись в животе Пушкина, пытаясь извлечь из него пулю. Вот. И более того, у Даля даже остался сюртук Пушкина, каковой он подарил потом вдове. Конечно, если листать сам словарь, то чего там только не увидишь. Например, я с большим удивлением убедился, что слово «лох» из Даля — какое-то владимирское речение, и там в скобках написано «лох лоха, глупая баба». А так вообще идея чрезвычайно благодатная, потому что кроме словаря, собственно, самого языка, он вот собрал дивные пословицы.
Пока тома пословиц готовились к выходу в издательстве «Вита Нова», они тоже были разложены на кучки, как некогда у Даля, говорит Наталья Дельгядо.
Меня поразило то, что у Даля очень многие литературные источники становятся источниками как бы пословиц. Действительно, в этом сборнике встречаются и цитаты из Грибоедова, и цитаты из древнерусской литературы, и из современной ему литературы, которые Даль записывает, ну, видимо, уже по полному праву в разряд пословиц, поскольку они стали крылатыми.
Как Даль обращался с языком гораздо более свободно и по-хозяйски, чем, наверное, современный человек.
Может быть, просто с большим интересом, потому что все-таки Россия уже стала для него родной страной, и когда он приехал в Скандинавию, то воспринимал это как нечто чужое, нечто отстраненное, не совсем понятное ему. Но все-таки это взгляд человека нового, взгляд человека, которому не приелся этот язык, которому все еще это интересно.
Между тем, Никита Елисеев тоже отмечает уникальность иллюстрации Татьяны Казьминой.
Я могу сказать, почему они пословицы издают, потому что они нашли замечательную художницу Казьмину. То, что я видел, казьминские иллюстрации, они, по-моему, просто гениальные. Там одна есть иллюстрация про смерть, я такого просто не видывал. То есть это одинокая собака, воющая, открытые ворота, откуда уходят гигантские птичьи лапы. Совершенно замечательная художница.
А сами-то пословицы актуальны они сегодня?
Русские пословицы всегда актуальны, потому что они, конечно, довольно странные, да, тем более, что там, кажется, полные пословицы приведены, потому что, как совершенно справедливо заметил Иосиф Бродский, по какой-то удивительной причине всегда отламывается самая важная часть пословицы. Например, мне очень нравится пословица «Чем черт не шутит», а на самом деле есть продолжение. «Чем черт не шутит, когда Бог спит». «Чем черт не шутит» – это не так важно, как сон Бога.
О новом издании пословиц русского народа с Татьяной Вольской говорил критик Никита Елисеев. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева.